Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция первая. Введение. Часть вторая.
В принципе, уже можно было бы отдохнуть на антропологии тела и двигаться в этом фокусе. В этом отношении есть много прекрасных работ, например, назову одну из них, мне она очень нравится. Это книга Галины Кабаковой «Антропология женского тела в славянской традиции». Она вышла в 2001 году. Галина Кабакова, с одной стороны, она последовательница направления этнолингвистического, с другой стороны, поскольку она живет и работает во Франции, в Париже, в значительной степени она использует французскую антропологическую традицию, и вот на совмещении этих двух традиций появилось это ее исследование. Но мы на этом не остановимся. Понимание телесности как культурно обусловленной формы человеческого существования охватывает лишь один из ракурсов, посредством которых мы можем рассматривать тело. Мы можем назвать его внешним. То, что сейчас на слайде, это я сама писала для того, чтобы как-то не утратить ход мыслей своих. Итак, да, антропология тела смотрит на чужие тела. То есть оно и рассматривает тело как внешний объект. А далее я обращусь к очень интересному тексту Валерия Подороги «Антропология тела». Он писал: «Тело, объективированное в границах исследовательского проекта, тело без внутреннего, глухая ровная поверхность, как говорит Бахтин. Тело-объект не существует без внешнего ему субъекта-наблюдателя. Оно полностью находится во власти языка, объективирующего его. Тело познают ради определенных целей, целей власти и господства, ибо знают не для того, чтобы знать, но для того, чтобы использовать знание, чтобы это знание встраивалось в исторический культурный опыт тела в качестве идеальной и необходимой телесной нормы». Подорога, наблюдая феномен тела, пишет о том, что когда мы начинаем описывать телесный опыт, мы занимаем субъектно-объектную позицию. И, собственно говоря, это именно то, что я стала замечать и чувствовать, когда мы стали вести интервью, когда мы с нашими собеседницами говорили о телесном опыте родов, например, что я исхожу из некой субъектной позиции, описывая, наблюдая человека, и что-то меня в этом месте не то что смутило, но заставило остановиться, то есть, да, и задуматься. Хотя, надо сказать, что как раз в нашей слоры книге о мирах русских деревенских женщин мы хотели удержаться от объективации и выскочить из этой субъектно-объектной схемы. Каким-то образом внедрив себя и признав себя частью или, во всяком случае, людьми в той или иной степени посвященных ми в тот опыт, о котором нам говорят наши собеседники. Подорога ссылается на Бахтина. И тут я позволю себе еще одно отступление. Вообще тема тела в моем случае, ну как такая вот прям значимая, она началась еще того раньше, не тогда, когда мы с Лорой Олсен стали договариваться о будущей книге, а тогда, когда в 2018 году я посмотрела некоторое количество видеоматериалов из проекта DAO Ильи Хоршановского. Не знаю, кто-нибудь знает про этот проект или нет, но, наверное, кто-то знает. Долго я про эту историю думала, пытаясь понять, что же такое мне показали. И когда меня попросили что-то в ответ написать в качестве референса, я поняла, что более всего мне в понимании вот этой истории про сообщество людей и насилие более всего, как ни странно, помогает Бахтин. Одна из наиболее популярных книг Бахтина – это книга у Франсуа Рабле. Франсуа Рабле и народная культура чего-то там, средневековья и ренессанса, как-то так она называлась, когда она вышла. И оттуда из Бахтина многие знают про амбивалентность, про гротескное тело, про карнавал и так далее. Хронотоп, то есть большое количество фрагментов этой работы разобрано на цитаты и живет свою жизнь в самых разных гуманитарных сферах. Но Бахтин писал ее долго, эту работу, и начал он ее в конце 30-х, уже имея сидельческий опыт. И понятно, как мне стало понятно, когда я для себя заново стала читать эту работу в ее разных вариантах. Разных вариантов в том смысле, что он писал, переписывал, работа не была защищена, потом он снова ее переписывал и так далее. Да? То есть есть такие слои временные. Так вот, что он писал ее в ситуации террора и странного отношения тела и государства, тела и власти, которое, вот это вот странное отношение у него проявилось вот и было осмыслено через идею карнавала и как формы выдоха внутри жесткой системы. Так вот, в главе «Гротескный образ тела у Рабле» и его источники, в том варианте, который он написал в 40-м году, Бахтин пишет: «Границы между телом и миром и между отдельными телами проводятся совершенно иначе, чем в классических и натуралистических образах». То есть он пытается ухватить какую-то странную пластику тел, описывая ренессансное тело, то есть описывая определенную эпоху. В гротескном образе, если взять его в пределе, вовсе нет индивидуального тела. Ведь этот образ состоит из провалов и выпуклостей, являющихся уже другим зачатым телом. Это проходной двор вечно обновляющейся жизни, неисчерпаемый сосуд смерти и зачатия. Бахтин противопоставлял становящееся тело гротеска, оно же карнавальное тело, индивидуальному телу нового времени. Тело нового канона – одно тело, оно давлеет себе, говорит только за себя. Все, что с ним случается, касается только его, то есть только этого индивидуального замкнутого тела. По сути дела, у Бахтина, как у человека, который имел опыт именно вот того самого индивидуального тела нового времени, случается опыт другого тела, которое вдруг оказывается не принадлежащим себе. И кажется, он ищет какие-то объяснения и подходы к тому, а что такое переживается людьми, когда их тела оказываются предельно уязвимыми. В принципе, тут бы нам феминизм помог, потому что опыт доминируемых тел, они всегда такие, да? Они всегда не полностью индивидуальны, потому что уязвимы. Опыт индивида как тела ограниченного и отдельного – это опыт суверенного индивида, существующего в новом времени. И, соответственно, утрата этой вот суверенной индивидуальности и телесности – это опыт войны, диктатуры и других форм насилия. Здесь располагается утрата суверенности. Я хотела немножко поговорить о Бахтине для того, чтобы было понятно, почему подорога, размышляя о теле, пользуется вроде бы не напрямую связанным с его темой контекстом. Про Бахтина можно дальше говорить и думать, но мы пока просто описываем некие такие контексты, круги вокруг нашей с вами темы. Я сказала о том, что можно противопоставить тело знания, то есть некоторое как бы объективированное тело, как оно живет в разных культурах. Это то, чем занимается антропология тела. Мы отнесемся к этому с вниманием и будем пользоваться разными примерами. Естественно, я буду использовать те примеры, которые я знаю, исходя из описаний жизни тела в русском деревенском сообществе. Но, тем не менее, если речь идет о нашем собственном теле, то тогда все резко меняется, потому что телесный опыт одновременно является и моим, и не моим, потому что это то место, в котором я, посредством которого я включаюсь в мир. И по этой причине это одновременно топология и тела, и мира. Поэтому все, что связано с уязвимостью или ограничением тела, столь значимо, ибо оно немедленно меняет горизонт мира. Не знаю, можно ли справиться с этим определением. Но, грубо говоря, если меня посадили в каморку и закрыли, то у меня с миром что-то не то. Закрыли-то тело, да, но с миром есть определенные проблемы. И топология может поплыть. Процитирую своего любимца, но уже не ученого, а вологодского крестьянина Дмитрия Лукичева. В своем дневнике он почему-то довольно много делает выписок из Ветхого Завета, в том числе из книги Иова. И в том числе он выписывает фрагменты, посвященные Левиафану. Левиафана он трактует как бегемота, да, и говорит, вот ведь странно, вот почему, с чего человек решил, что он царь природы, откуда такая странная идея? Потому что вот если посмотреть, например, на бегемота, то что человек бегемоту, что бегемот человеку? Точно бегемота Бог сотворил не для человека. То есть для Лукичева большая проблема, вот эта самая антропоцентричность мира, и он в этом видел большую гордыню. Пока просто оставлю это просто так постоять, это замечание, но если мы смещаемся из центра мира как картины мира и размещаем себя где-нибудь каким-нибудь маленьким этим самым икаром, да, на краю картины, да, то картинка начинает выстраиваться как-то по-другому. Но возвращаясь к телесности. Телесность должна быть понята как специфическая сфера человеческого существования, область дизайн, медиатор, через который реализуются жизненные отношения, раскрывающие и мир, и конституирующие существование. А Медрд Бус подчеркивает, что если мы не рассматриваем человека как объект, то его телесность представляется шире, чем контактирующая с эпидермой и заканчивающаяся на ее поверхности тело. Другими словами, отмечает он, человек не может видеть, слышать и обонять лишь потому, что у него есть глаза, уши и нос. Он наделен глазами, ушами и носом, поскольку его основная сущность – существование, просвет и мировая открытость. Этот тезис я бы с удовольствием обсудила с теми, кто использует экзистенциальный подход в своей практике, но я обращу внимание на еще один очень интересный контекст. Не знаю, кто-нибудь... То есть как бы я женщина любопытная, читаю все подряд. Например, в какое-то время я старательно читала академика Ухтомского, в силу того, во-первых, что он был монахом. Уже очень интересно, как можно быть одновременно психофизиологом и монахом. И ну, человек был очень интересный. Так вот, его работы отнюдь издавались не все в советское время, что, в общем, можно понять, что он был в каких-то местах идеологически неподходящим. И поэтому что-то из его работ или выдержек появилось уже в 90-е годы. В частности, издание книги «Принцип доминанты», в частности, его дневники и письма и так далее. Но когда я старалась из того, что было опубликовано еще в 80-е годы, что-то такое для себя вычитать, на меня произвело очень сильное впечатление его объяснение понятия «орган». Так вот, поскольку я была убеждена, что орган – это органы тела, это печенка, селезенка, сердце и так далее, так вот у него орган – это то, чем как бы контур тела связан с тем, что вне тела находится. Таким образом, орган, он больше, чем тело. Он выходит за грани тела даже на уровне просто физиологии. Да? И мне кажется, что вот эта история о абсолютной включенности человека и о его телесности, которая больше, чем его тело, является мыслью очень-очень важной. И мыслью, которая, скорее всего, нам может помочь в наших рассуждениях в дальнейшем. И теперь вот тоже замечательное высказывание по дороге. Субъективность появляется из множества мнесических следов, оставленных на человеческих телах. Мнесический след – это вполне такое психоаналитическое фрейдовское употребление понятие знака как метины, которая может служить триггером для запускания того опыта, который когда-то случился. Соответственно, вот это самое «я» состоит из множества следов, которые мною были пережиты. Хочу вас вернуть к цитате из Ключевского, да, который говорил о том, что вот мы, заслушав кого-то, кто говорил когда-то, да, можем оказаться и пережить некоторые вещи, которые имели место когда-то. И вот этой возможностью обращаться в прошлое и его переживать в настоящем обеспечивается актуальный человеческий опыт. Итак, тело – площадка встречи субъекта и мира. Более-менее как бы это понятно. Но очень важно, что тот мир, с которым субъект встречается посредством своего тела, это не мир объектов, но мир феноменов. То есть это никакой, понятно, объективной реальности не существует. Почему я вдруг тут захихикала? Неожиданно некоторое время тому назад я вдруг получила, как называется, обратную связь от одного из своих бывших студентов. Вдруг пишет мне такой прекрасный человек Гордон. Он ведет из Израиля, есть YouTube-канал, который называется «Hope Scrolling». Ну, собственно говоря, я смотрела этот канал, и, конечно, этого Молта совершенно не опознала как своего студента ни с какой стороны. Но неожиданно мне там сбоку прилетело как-то о том, что мы знакомы. А далее он написал очень нежное и для меня очень важное было послание. Не буду искать каком-то из мессенджеров, он написал, что так у него по жизни случилось, что он после своего математического факультета оказался на филологическом, и первый, кому он в руки попал, это была я, потому что я на первом курсе читала. И дальше он пишет, что я как бы, что он увидел меня, печально вздохнувшую на первой лекции, сказавшую: «Вы, наверное, думаете, что существует объективная реальность, после чего вы загрустили, а я понял, что я правильно пришел. То есть все там у него дальше как-то пошло. Дальше мы с ним не пересекались, но сколько-то лет, через 20 после, значит, я получила это сообщение. Так вот, мир, объективная реальность как мир объектов не существует, но есть мир феноменов. Но что очень важно, эти все феномены опосредованы другими. И я вновь вернусь к той прекрасной истории о том, что человек, рождаясь в мир, первоначально имеет его симультантным. И его фрагментация происходит посредством телесного контакта с другим человеческим существом и речевого контакта с другими существами, которые находятся вокруг него, которые так или иначе этот мир начинают фрагментировать и предлагать этому вновь прибывшему категории для того, чтобы складывать свои впечатления и ощущения в какие-то ящички. В принципе, я говорю довольно очевидные вещи, начиная с первой половины XX века, там, в теории Сеппера и Уорфа было изложено, и никто это не оспорил. Человек понимает мир в категориях своего языка. И что следовало еще из этой теории Эдварда Сеппера и Уорфа, это то, что по этой причине миры непереводимы. То есть они никогда исчерпывающим образом не переводимы ввиду того, что фрагментация миров разная. И эта фрагментация касается не только объектов, но и категорий, глаголов, типов движения, цветности. Но обычно приводят в качестве примера всякого рода цветовые вещи. Да? Ну, хрестоматийный пример, который приводится во всех учебниках, это развлечение цветов у эскимосов. Цвет снега их 17, а у нас есть только белые и так далее. Но на самом деле ведь это же не так, белого же цвета вообще нет. Мы же это понимаем, да? Это же как бы только то, что это воспринимаемое, которое на уровне нашего внутреннего сегментировано тем или иным образом. А культурой многократно подтверждено, сегментация подтверждена. После многих и многих повторений мы отличаем, я не знаю, лошадку от осла. А в другой культуре они не будут различаться по той причине, что это оказывается незначимо. Или, например, мне очень нравится этот пример, хотя я вам не могу его озвучить, могу только пересказать. В каком-то из языков, не помню, не кавказских, а, по-моему, туда, вот Малая Азия, да, в одном языке существует суффикс, то есть на уровне морфологии в глаголе указывается угол, по которому происходит перемещение, угол в смысле горы. То есть крутизна склона учитывается на уровне морфологическом. В язык могут быть, в язык 100% однозначно вписан тот или иной локальный опыт, и этот самый опыт аккумулирован в этих самых языковых категориях. Это более-менее понятно. Но есть еще одна вещь, мне кажется, представляющаяся очень важной, это то, что тело интерсубъективно по определению. В телесном опыте изначально и необходимо присутствовать другой. И здесь мне тоже, наверное, то есть, наверное, две очень важные работы, которые я читала за последние год-полтора. Это была работа Слоттердайка «Сферы». Не знаю, попадалась ли она вам. Это тяжелое чтение, и, в общем, немногим я посоветую бороться с этим трехтомником. Но я с ним поборолась, и мне кажется, что там есть кое-что важное. А вторая книга, это была книга Джудит Батлер, недавно переведенная, но она и вышла недавно, которая называется «Этика ненасилия». Но сначала начну с Слоттердайка. он, ссылаясь на Томаса Маха, обращается к первичному пренатальному опыту, к дородовому опыту, в котором отношения между ребенком в утробе и матерью диадны и досубъектны. То есть в чем идея? Идея в том, что самый ранний, самый первый опыт, он не является опытом монады, он является опытом, имеющим определенное количество валентностей обязательных. И одна из, он называет этот опыт не объекты или нобъекты. То есть еще нет никакой объектности, да, влага и тьма, и тепло. Но есть некий опыт переживания, который дан на этом этапе. И он, с одной стороны, то, что над тобой, сферический опыт материнского лона, который выше. Я, как это, совсем на сапогах и булках пересказываю немыслимо трудный текст. То есть то, что меня объемлет, а еще второй опыт, да, второе переживание, это то, что он, Слоттердейк, называет «вместе с». Вот это «вместе с» – это то, во что я упираюсь, что рядом со мной, такое же теплое, как я, но не я, и говорит он о плаценте, который на уровне пренатального опыта, правильно я говорю, пренатальный он, если он дородовый, да? На уровне пренатального опыта он является неким объектом, который находится около меня, теплым и живым, который я ощущаю как что-то, что находится рядом. То есть он говорит о некой первичной интерсубъективной матрице, которая является базовой для человека, переживаемой через тело и существующей как он красиво говорит, как ансамбль. И вот это вот ансамблевое переживание мира, оно уже делает человека интерсубъективным по базовому устройству, по природе. И тут я уже позволю себе процитировать Слоттердейка. «Все младенцы рождаются близнецами. Никто не приходит в мир без спутника и провожатого. За каждым вновь появляющимся на свет следует эвридика, анонимно, безмолвно и незримо. То, что остается, индивид, нечто неделимое, есть результат разделяющего разреза, который делит изначально неразлучное на ребенка и некий остаток. Эвридика погибает, однако ее исчезновение лишь на первый взгляд остается бесследным. Ведь наряду с пупком и этим памятником воплоти разорванной связи с ней, она оставляет после себя некую сферическую пустоту в пространстве, окружающем ребенка, своего протеже и близнеца. Спутница, с самого начала бывшая там, в пространстве первой близости, скромно прощается, оставляя свободным покидаемое ею место». Я думаю, что эта мысль богатая очень. Да, и, в общем, тут и с этим можно много работать. Но для меня во всей этой истории очень важно то, что опыт интерсубъективности, который я наблюдаю явленным на уровне речи, на уровне коммуникации, то есть... Первое, что меня всегда смущало во всех курсах вводных по поводу языкознания, это то, что у человека есть язык для того, чтобы он обменивался информацией. Там не это происходит. Там что-то другое происходит в коммуникации. В частности, как мне представляется, это способ дополнить себя до целого. Потому что на уровне опыта он, появившийся на свет индивид, не цел по определению. Он уже имеет некие полости, куда должен войти в другой, каким-то образом в него включиться. Итак, да, собственно говоря, вывод. Матричная форма человеческого существа – не индивид, не монада и не субъект. В этой форме еще заранее, еще до рождения, имеются полости, когда в утробном существовании заполнены вот этим самым необъектным присутствием. Это до рождения заготовленное место, в которое позже придут другие, которые восполнят тебя до целого. Люди восполняют друг друга, обеспечивая друг друга целостностью. И тело, как ни странно, казалось бы, очень отдельное от других тел, и оказывается первой площадкой, на которой мы переживаем свою потребность в других.